Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, почти 6 минут, в студии «Говорит Москва». Добрый вечер. Итак, открываем личные обстоятельства для вас. В студии, как всегда, Екатерина Сопчик. В гостях у меня моя коллега-психолог Люция, необыкновенное имя, Сулейманова. И если вы слышали анонс, то вы уже догадываетесь, о чем пойдет речь. То есть я передачу назвала сегодняшнюю «Отношения в рублях». То есть мы попробуем разобраться в том, как деньги влияют на самые разные отношения между людьми.
На то, что происходит и в парах, и в дружбе, и в отношениях между детьми и родителями.
Да, да. А иной раз даже и на работе.
Ну, деньги на работе – это вообще самая значимая возможность.
Конечно. Недаром же придумали коммерческую тайну, когда никто не знает, кто сколько получает, потому что, не дай бог, отравит из зависти.
Или испортится отношения. Можно же отравить начальника в такой ситуации.
Ну, конечно. И там сразу ставят вопросы справедливости. Ну, хорошо. Может быть, тогда так и начнем, раз уж нас пошло про работу.
Давайте.
Раз нас туда завернуло. Значит, друзья мои, если вы хотите принять участие в этом разговоре, пожалуйста, звоните 495-7373-94,8. Пишите +7 925 888 94,8. И, соответственно, Телеграм говорит МСК-бот. Будем с вами общаться вот такими самыми разными способами. Итак, на работе. На работе, с одной стороны, деньги – это, ну, мерило, скажем так, уровня человека, да?
Ну, или мерило отношение к нему руководства.
Вот, да, хотела через запятую сказать, прям с языка сняли. То есть я хотела такую интригу создать, что будто бы в идеале это, конечно, должно быть мерилом качество работы, мерилом таланта, если он востребован на этой работе, или там усердие, трудолюбие. Ну, то есть,
или трудового стажа.
Трудового стажа, что тоже, да, на качестве отражается. То есть какие-то вещи, которые считаются ценными для выполнения той или иной работы, и, соответственно, наиболее эффективный сотрудник должен поощряться. И казалось бы, так должно быть, но, наверное, во-первых, это возможно только в частных фирмах. Там, где что хочу, то ворочу. Там, где нету, там не работает ГЗОТ, как он должен работать в госучреждении.
Ну, мне кажется, здесь есть некое заблуждение, и я могу судить о рассказах своих же клиентов, которые работают в государственных учреждениях. Угу. Безусловно, есть определенные нормы, часы, но только там, где работа четко может оцениваться в каких-то единицах, привязанных к деньгам, тогда руководству сложно влиять на человека с помощью денег.
Хитрить и мудрить, скажем так, да?
А так, на самом деле, у нас есть внеурочные часы, которые могут оплачиваться по-разному, отпуска, через которые на человека можно влиять также таким же образом.
Конечно.
Премии, которые выдаются только по решению руководства. То есть деньги...
Ну, по субъективным каким-то. Хотя на самом деле это все делает якобы трудовой коллектив, но трудовой коллектив, как правило, смотрит в рот руководителю. Мы это все прекрасно понимаем.
Но на сегодняшний день у нас все равно более авторитарная система управления. У нас не прописано, что система управления демократическая в коллективе.
Ну, да, у нас вообще многое так устроено, скажем. Ну, хорошо, и вот было придумано замечательная вещь, там, где нет вот такого твердого, утвержденного штатного расписания, была придумана такая штука, как коммерческая тайна, которая существует для того, чтобы как раз вот накинуть платок на разговорчивый роток, чтобы никто не проболтался о том, сколько он получает, и не было бы оснований для пересудов. На мой взгляд, это достаточно порочная система, потому что, во-первых, информация так или иначе просачивается, и девушки с бухгалтерии не молчат, а на ушко что-то рассказывают. Во-вторых, тогда все это обрастает слухами. слухами и домыслами. А слухи и домыслы – это как раз, мне кажется, одно из серьезнейших оснований для возникновения каких-то чувств, преимущественно отрицательных.
По отношению друг к другу или по отношению к руководству?
Нет, прежде всего, друг к другу.
Ну,
вы понимаете, вот в том-то и фокус, вы правильный вопрос задаете. То есть корень зла-то, в общем-то, в начальстве, да, это оно решает, оно распределяет. Но ненавидеть-то я буду вас за то, что вы больше меня получаете.
Но
завидовать-то я вам буду, а не начальству.
Но это же история про любовь. Угу. Значит, меня любят меньше, чем тому человеку, которому заплатили больше. Значит, он что-то сделал такое, чего я сделать не смог и не сумел каким-то образом решить эту задачу.
Я сейчас запутаюсь. Больше-меньше кто кого любит? Ну-ка еще раз.
Если подчиненные завидуют другому подчиненному по поводу того, что другому подчиненному заплатили больше денег, значит, он считает, что второго подчиненного, который получил больше денег, больше любит руководство. Потому что оно выделило больше денег.
Да, конечно, конечно, конечно. Но это вопрос пристрастия, по сути дела. Но смотрите, 433 нам пишет, что самый большой гадюшник – это отдел продаж автомобилей, проверено на опыте. Но это уже вот идут какие-то конкретные вещи. Ну, в данном случае там, наверное, речь идет о процентах и о умении втюхать тот или иной автомобиль ради собственной выгоды. Это все понятно.
Ну, мне кажется, что вообще любая структура, где субъективно человек распределяет определенные ресурсы и есть возможность получить на продажу лучший автомобиль или получить доступ к каким-то ресурсам организации, это тоже является фактически заменой дополнительных выплачиваемых денег, потому что это все можно конвертировать, хорошее отношение начальства, можно таким образом косвенно конвертировать в дополнительные деньги, которые человек может получить.
Ну, то есть это какие-то плюс возможности, это плюс очередная удочка, которой можно замечательным образом ловить рыбу.
Безусловно. Вот. И это, о чем мы говорили. Деньги – это, с одной стороны, инструмент контроля в организации, а с другой стороны, это инструмент крючка. Это возможность предоставить какие-то наиболее интересные доступы к ресурсам, за которые все будут бороться. Ну, наиболее активные члены организации.
Ну да, ну тогда получается, что это вполне себе заслуженно и, в общем, в каком-то смысле даже и справедливо, наверное.
Ну, вы знаете, тут были проведены исследования, не наши, а западные, где говорилось о том, что люди более лояльные к организации, но более скромные и менее активные, и менее активно требующие свою зарплату или повышение своей зарплаты, они обычно получают меньше, чем те, кто более активен, кто предъявляет руководству какие-то требования и кто стимулирует руководство на постоянное повышение зарплаты или больше предъявляет свои результаты работы или предъявляет свою незаменимость.
То есть, по сути дела, надо качать права.
Зарплата зависит от умения грамотно предъявить результаты своей работы руководству.
Угу. То есть надо быть
от
активным,
характера.
Не надо быть скромным, надо выпячивать свои достоинства, надо себя предъявлять, о себе заявлять, и иногда не стесняться, чтобы даже так кулачком аккуратно по столу постучать.
Очень осторожно.
Осторожно.
Потому что руководители тоже люди, и как мы понимаем, что у них тоже есть конкуренция с активными сотрудниками, и они, конечно, в этот момент могут среагировать, и у них возникнет такое неосознанное чувство сопротивления. Они скажут «нет» просто из-за некорректной формы просьбы
по поводу повышения. А на вопрос «почему» будет ответ «потому что».
Да.
Собственно говоря. Ну, хорошо, ладно. Работа – это, конечно, очень важно. Мы там проводим много времени. Но, тем не менее, эмоционально нас больше затрагивает любовь. И вот давайте немножечко коснемся того. Я вообще даже думала целиком посвятить этому разговор. Но поскольку здесь существуют разные грани, давайте это будет одна из граней, хотя очень важная. Вот как любовь соотносится с деньгами?
Ну, достаточно время назад, лет 20 назад, было, безусловно, неприлично говорить о том, что любовь и деньги могут каким-то образом совмещаться друг с другом.
Это было даже порочно.
Да.
Если кто-то в этом был заподозрен, это прямо фу-фу-фу.
Конечно.
Особенно для интеллигентных людей, да. духовных. Ну, совершенно невозможно.
И особенно, если мы говорим о шестидесятниках, безусловно, к деньгам было высокомерное, более презрительное отношение. И если мы говорим о семье, то задачи, связанные с ее обеспечением и с тем, когда люди планировали, могут ли они прожить на те деньги, которые будут зарабатывать, этот вопрос считался неприличным при ситуации, когда люди друг друга любят. Вот если люди друг друга не любят, тогда понятно, что это прагматичные отношения, и тогда, ну, мы их презираем, и если там что-то не получилось, многие люди злорадно потирали руки и говорили, вот, это потому, что у них изначально не было любви, и они не справились с трудностями.
И они меркантильные гады.
Да.
Потому это как что... бы обязательно либо по умолчанию, либо прямо произносилось. В общем, да. Ну, хорошо. С другой стороны, ну, согласитесь, что от дорогих подарков женщина никогда не отказывалась.
Ну,
просто понятие, простите, дорогой, может быть, менялось, да?
Разные.
Потому что если вы вспомните знаменитый фильм «Девчата», там вот эти золотые часики, которые тикают, это предмет прям какого-то всеобщего ажиотажа.
Конечно.
Сейчас это считается каким-то кичем, и вообще дарить надо, скорее всего, какую-нибудь легкую шубку. Уж если хочется произвести впечатление.
Ну, не в первые дни знакомства.
Ну, не в первые дни, да. В первые достаточно сводить в очень дорогой ресторан, например.
Ну, или в то место, которое считается приятным. И, вы знаете, больше ценится возможность доступа в какие-то неожиданные места приятные или фантазия партнера, потому что все-таки в этот момент мы говорим о романтических отношениях.
Период ухаживания, да?
Потому что все-таки мужчина, он должен распушить хвост в этой ситуации, в хорошем смысле слова. Должен исполнить свой брачный танец и показать все свои лучшие качества в этот момент. Мужчина, который в этот момент покупает, это заявка на то, что деньги в отношениях будут инструментом влияния.
Угу.
Деньги будут инструментом воздействия на партнера.
По сути дела, манипуляция.
И второе, то, что у него нет большого опыта отношений с женщинами, основанное на чувстве или на том, ну, на какой-то фантазии и на способности дать своей женщине что-то еще, кроме денег. Деньги очень хорошо, но к этому надо добавить еще что-то.
Нет, ну смотрите, получается так, вот один вариант, когда их нету. Тогда вроде как нечего обсуждать, да? Потому что их нету, и все зависит уже от того, действительно, с какой женщиной, допустим, встречается мужчина. Потому что если в ней присутствует вот это меркантильное жало, скажем так, то она через него перешагнет и скажет, что он там лузер какой-нибудь, чмошник и все такое прочее. А если она возвышенная натура, то вот будет у них такой... счастливый союз, неизвестно насколько долгий, но полон таких вот высоких чувств. Это как бы один вариант. А вот другой вариант, когда есть деньги, и там есть что обсуждать, потому что, ну, что называется, откупиться это проще всего.
Именно. Потому что очень часто и на сегодняшний день ситуация превратилась... в достаточно примитивную, потому что девушки сегодня, они, во-первых, сами имеют хорошее образование, они сами работают, они достаточно независимы, и от мужчины, по крайней мере, я говорю о более молодом поколении, они требуют не только денег, а из способности проявить себя оптимальным образом. И уже история пресловутой шубы или пресловутых сапог, она перестала быть для девушки актуальной, потому что она понимает, что покупка ее — это заявка на то, что она не будет иметь права слова или права влияния в этой семье.
Знаете, у меня сильное подозрение, что вы судите по тем людям, которые вас окружают вот в вашей среде, где вы существуете. Потому что ни для кого не секрет, что есть определенная категория очень меркантильных девушек. Очень меркантильных, которые как раз вот как хороший счетчик сидят и отсчитывают. И они мгновенно, кстати, умеют вот достаточно полвзгляда на вас, и она вам скажет, сколько вы стоите. То есть, имея в виду там вашу кофту, ваши часы, там вот это все. Она это все считывает. И поэтому, когда ей преподносится мужчина и подарок, у нее мгновенно возникает, ага, то есть вот сейчас он меня оценил во столько. Что-то маловато. И не стесняется, кстати говоря, устроить ему скандал. И его деньги не становятся средством ее, вот что называется, украшения или подавления. Нет, она вот из него вот это все тянет, и еще и руки в боки делает.
Катерина, согласна с вами, что, к сожалению, с моей точки зрения, к сожалению, потому что я потом знаю, как развиваются эти браки. Я же много работаю с людьми и с той стороны, и с другой стороны, и с мужчинами, и с девушками, которые рассчитывают на то, что они себя эффективно продадут.
Да, да. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот это очень интересно. Во что это все в итоге выливается?
Сначала, безусловно, а партнер рассматривает ее как мотиватора. Скорее всего, у него есть своя семейная история, связанная с тем, что у него его мама или в его семье ему все время сообщали, что он недостаточно хорош, он должен бесконечно прыгать выше. И женщина, у которой много желаний, у которой способность директивно направлять его, то есть прямо сообщать ему, что он нехорош, и требовать все больше и больше, это его очень сильно возбуждает, очень сильно стимулирует.
Побуждает к какой-то активности, рождает в нем амбиции, видимо, да?
Стимулирует его желания какие-то. То есть вот эта вот история «я достану тебе луну с неба» не с точки зрения романтической влюбленности, а я тебе конкретно достану то, что ты хочешь.
Что никто другой не достанет.
И это является для него некоторым стимулом его конкуренции рядом с другими мужчинами, потому что тогда он самый крутой, самый активный среди популяции других самцов, потому что тут включается биологическая программа.
Зверюшки, всякие истории.
И вот за счет этого именно, это, знаете, это история маменькиной дочки и Золушки. Если мы считаем, что маменькина дочка – это тот персонаж, который не будет пользоваться популярностью, а популярностью будет пользоваться только милая Золушка, это неправда. Есть огромное количество мужчин, которым нужен стимул, которым нужен волшебный пинок, и они ищут таких женщин, которые будут вдохновлять их своим уровнем притязаний, своим уровнем желаний и своей активностью вот в этих волшебных пинках.
То есть такому мужчине, по сути дела, показана стерва, скажем так, да?
Да, вот, это, знаете, для него это правильно. Это вот человек, который ищет капрала в юбке рядом.
Но до поры до времени, я так
да.
понимаю.
Тут вот самая большая ошибка этих женщин, и, к сожалению, с этим я сталкиваюсь, они не умеют поменять свою роль на каком-то этапе, потому что мужчина доходит до определенного уровня, где он начинает себя уважать больше, где он осознает свою значимость.
Доказывать ничего не надо уже.
Да. Или даже если надо, то он понимает уже, что рядом-то есть большое количество желающих, которые будут оценивать его уже высоко. по сравнению с этой женщиной, с которой он начал эти отношения. Или он находит ту женщину, которая будет его стимулировать, но это его орден на груди, который он на этом уровне будет его предъявлять. То есть девушка себя загоняет в определенную ловушку. Она загоняет себя в ловушку конкуренции с другими женщинами, которые начнут конкурировать за этого мужчину, потому что он выучен на то.
Ну, то есть он уже готовенький, грубо говоря, она с ним проходила весь путь становления.
Она его
и видела
сделала.
Его в моменты слабости, и поэтому может его пинать, а те видят его уже во всей красе, вот такого. Странная какая-то история. Почему-то я не вижу, чтобы у нас были звонки, хотя, казалось бы...
Никто не интересуется нашей темой.
Нет, нет, ну почему? Пишут. Я просто не все читаю, и я не хочу вас перебивать. Ну, друзья себе, вы давайте это самое, активизируйтесь, принимайте участие в разговоре 7373948. Ну, а если вы пишете, пожалуйста, все-таки больше, так, ближе к теме. А то вы иногда уходите в сторону, и в таком случае я не очень хочу вас читать. Ну, вот, собственно говоря, заработала у нас вот активность наших слушателей. Давайте 7373948, пожалуйста, как вас зовут, представьтесь.
Здравствуйте, Юрий меня зовут.
Да, Юрий, что думаете по поводу того, как деньги влияют на отношения?
Деньги влияют на отношения очень большим таким камнем преткновения становятся в отношениях людских. Но я хотел бы поделиться с вами своим наблюдением по поводу того, что Коммерсант написал на этой неделе о том, что какие группы стали самыми самооплачиваемыми в мире. И все группы и певцы, это...
О, нет, ну, Юрий, мы же вообще не про то. Вы еще имеете в виду музыкальные группы. Я в этом ничего не понимаю. Со мной бессмысленно.
Нет, сейчас, я вам все объясню.
Да.
Они поют для женщин. И вот я в этом увидел такой кардинальный момент, что мир начинает меняться и начинает вылезать то, что именно нравится женщинам. У женщин много прав. Они покупают много, зарабатывают много. И они начинают влиять на мир своими деньгами, которые они...
Своими требованиями, скорее, наверное, да, Юрий? Не своими деньгами,
да.
А именно своими требованиями, ожиданиями. Ну да, безусловно, вот женские пожелания и капризы, они во многом формируют мужское поведение.
Юрий, вы...
Но это не мужское поведение формируют. Они именно своим рублем, своими деньгами, они голосуют за это. И теперь производители, певцы те же самые, они делают именно все для женщин, стараются, потому
да.
что...
Да, ну я поняла вашу мысль.
Дорогой Юрий,
да, спасибо,
мы вам
Юрий.
Можем сказать, что это да. маркетинговый ход, который уже последний... Это совершенно не новость. Он существует последние много-много лет, потому что для женщин выпускаются отдельные продукты, которые женщины покупают. Это первое. И всем известно, что мужскую и детскую одежду покупают женщины. Поэтому мы, естественно, ориентируемся на них в рекламе. И в этом смысл.
И рекламу смотрят больше женщины.
Конечно, потому что они гладят белье и смотрят, например, телевизор.
Конечно,
или
а мужчины
радио.
Только в коротких перерывах футбольных матчей или каких-нибудь выступлений бойцов в тяжелом весе за бой чемпиона мира по боксу. Вот там идет сугубо мужская реклама, там брутальная. Машины, там какие-то напитки рекламируются, ну и, соответственно...
Да. Или иногда милые женские группы, красиво подобранные по экстерьеру.
Соответственно, да. Ну давайте, пожалуйста, еще один короткий звонок. Я боюсь только, что разговор продолжим уже после рекламы. Ну давайте начнем. Как вас зовут, пожалуйста?
Алло, да, Екатерина, добрый вечер, Александр. Ну вот гость у вас прям в точку говорит. У меня друган есть в технаре. Вот полы мы еще мыли в то время, там не запрещено было. Вот ему пинка дашь, он все делает. И вот человеку не повезло, женился. Вот по любви, то есть у него жена такая, никакая, короче. И он. И в итоге вот он сейчас сидит уже год, не работает. Просто ему нужен пендель, реально.
То есть она его не стимулирует, Александр, вы хотите сказать, да?
Она себя стимулирует, она, в общем, уже начальником отдела стала, пока вот полтора года они, ну, грубо говоря,
да,
женаты.
Спасибо, то спасибо,
она уже
Александр.
Поднялась,
да,
а
спасибо. Время заканчивается, просто мы должны сейчас будем уйти и послушать.
Александр, прекрасная история. Другу повезло.
Да, вот давайте мы сразу, после того, как мы прослушаем интересные новости, мы это прокомментируем. Так что, Александр, простите, что я была вынуждена вас перебить. Мы продолжим разговор.
Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор с Люцией Сулеймановой. Вот перед тем, как мы ушли на новости, у нас был звонок от Александра, который мы никак не успели откомментировать. То есть Александр говорил о том, что вот у него есть друг, которому действительно, как он выразился, если дать пинка, если как-то его стимульнут, то он начинает функционировать, и что-то такое у него получается. Но вот вы женился он и потерял всякую мотивацию, причем жена его вроде бы женщина активная, вот этого приятеля, и сама делает карьеру, а этот парень, он вроде как даже и не работает, и ни к чему не стремится, и, в общем, сложил крылышки и сдулся. Что это за история? Про что эта история, Люция?
Ну, это на самом деле история о том, что он надеялся, что его жена будет им заниматься.
Пинать.
И его бесконечно стимулировать. А расчет не оправдался, потому что она стала делать свою карьеру, и на него у нее не хватает сейчас сил и энергии. Она, вероятно, все вот эти вот свои функции на работе использует. И, к сожалению, фактически он начинает превращаться в ее иждивенца.
И, ну, если не работает совсем, то, конечно.
Вот. И это большая проблема для мужчины, потому что, к сожалению, через какое-то время, если там нет детей, то ей эта ситуация начнет надоедать, или она начнет стыдиться своего партнера, у которого нет карьеры или нет интересного дела.
Так не говоря о том, что ей просто с ним будет скучно.
Конечно.
Разговаривать-то о чем?
Ну, если он очень теплый, поддерживающий, взял на себя все функции по помощи ей по дому и так далее, то иногда бывает такая ситуация, что на сегодняшний день, что люди меняются ролями, потому что мир поменялся, и женщина берет на себя функции заработка, а мужчина берет на себя функции помощи по хозяйству, особенно если есть дети, помощи с детьми, решение каких-то всяких домашних бытовых дел, которых накопилось. Жалко только, что в этой ситуации у него нет какого-то любимого дела, которое приносит ему хотя бы небольшие деньги для того, чтобы у них было какое-то общее поле, кроме быта, для развития, для движения, для того, чтобы через какое-то время она не сказала: знаешь, как-то я встретила человека, который дает мне гораздо больше.
Я тебя переросла.
Да.
Вот как-то.
Да, да, да. Такое бывает.
Да.
И второе, о чем я хочу предупредить, дело в том, что сейчас он свою жизнь фактически положил, ну, не на алтарь на этих отношений, но, по крайней мере, он тратит ее на эти отношения.
А может, он тратит на себя? Может быть, он тратит жизнь на свою собственную лень? Лежит на диване. Вот такой плохой вариант вам рассказываю. Пьет пивасик, понимаете, гоняет балду.
Я вас, Катерина, уверяю, что он нам расскажет немножко другую историю.
Нет, то есть, ну, естественно, он не будет говорить в таких выражениях о себе.
Возможно, он в этой ситуации ничего не делает и каждый день думает о том, как он вообще сможет прекрасно двигаться дальше. Но реально проблема в том, что он свою жизнь фактически растрачивает. И никогда партнер, на которого ты жизнь растратил, не вернет тебе, потому что груз благодарности слишком большой. Ты год жизни ему подарил, а чем ему отдавать в этой ситуации?
Лучше этого не замечать.
Конечно.
Не замечать этого года.
Забыть о нем.
Не было.
Поэтому надо быстрее вообще собраться и бежать либо на работу, либо искать какое-то дело, которое станет вам интересно.
Ну подождите, что вы хотите сказать, что должен прийти Александр, который нам позвонил, и дать ему пинка? Ну если жена этого не делает. Вот это мы Александру
рекомендуем. Но судя по тому, что Александр так переживает, и они обсуждают этот вопрос, Александр может озвучить свою точку зрения, и это будет по-дружески честно.
По крайней мере. Ну, послушаем, что думают наши слушатели. 7373948, да, пожалуйста. Алло.
Да, добрый вечер, Владимир.
Да,
вот
Владимир.
Помните, вот в советское время как-то супругов выбирали, ну, больше, так сказать, по человеческим качествам, так сказать, по внешности, так сказать, и уровень интеллекта, так сказать, его, как бы, так сказать, то, что он в какой, ну, профессии, там, так сказать, как бы ученый или еще. А сейчас вот, как бы, в основном, по толщине кошелька, так сказать, ну, а ведь любовь за деньги, я считаю, что это как бы больше проституции, так сказать, а не любовь.
То есть изменились отношения и стали более меркантильными, и от высоты и чистоты все пошло скорее в мир чистогана.
Ну, в общем-то, да, ценности подменили,
да,
так сказать.
Вот так меняются поэтому ценности. Да, спасибо, Владимир. А у вас есть мысль о том, надо с этим что-то делать или не надо? Или это нормальное развитие событий? А, Владимир, видимо, уже отключился. Ну, тогда, может быть, вы скажете, Люция.
Ну, на самом деле, во-первых, есть совершенно четко на сегодняшний день расслоение между женщинами. Есть женщины, о которых мы говорили, которые стремятся зарабатывать сами и быть равноправными партнерами, потому что это самый перспективный путь развития. И есть женщины, которые выбирают так называемую женскую карьеру, и тогда у них включается...
Ну, готовы на паразитический образ жизни со всеми последствиями, хотя к последствиям они как раз не готовы.
И тогда у них включается так называемая биологическая составляющая, когда они, естественно, ищут того мужчину, который может создать некий уровень жизни для нее и для своих детей. Это нормальная биологическая мотивация женщины.
Ну, конечно, надо в самцы брать того, кто способен обеспечить потомство кормом.
Качественное потомство и качественный корм.
Ну, вот смотрите, тут есть у нас несколько СМС по первой части нашего разговора, но раз люди задают вопрос, значит, на него надо реагировать, даже если у нас получается небольшой винегрет, ничего в этом страшного я не вижу. Ну, вот Алексей врач говорит... Не люблю сотрудника, но вознаграждение у него больше, чем у остальных. Он мне приносит больше пользы на своем месте, чем иной весьма симпатичный человек. Но это, наверное, пример такого достаточно объективного взгляда, да? Потому что на работе мы не для того, чтобы друг друга любить. И если кто-то работает эффективно и хорошо, его надо поощрять, и все правильно.
Большое уважение вызывает такой руководитель, но будем говорить откровенно, если мы говорим о таких специалистах, как врачи, и если вы еще выполняете какую-то исследовательскую программу параллельно, которая оплачивается, то понятно, что профессиональный сотрудник для вас ценнее, чем хороший, с вашей точки зрения,
милый
человек, совершенно верно, который не профессионален. То есть это как раз та ситуация, где можно оценить профессионализм, делает или не делает.
И это то, к чему, наверное, нормальный руководитель должен стремиться. Вот избавляться
безусловно
от этой субъективности, не позволять себе идти на поводу у симпатий, это трудный такой... Трудный, выполнимый, скажем так, такой прагматический подход, но он, конечно, эффективен очень.
Согласна с вами, но при этом есть еще вот какой момент. Если такая организация, она держится на личном потенциале руководителя, то ему нужны люди, которые дают ему ресурс. Не те, которые с ним конкурируют или приносят дополнительные деньги в организацию. С такими он делится с удовольствием. Но он обязательно рядом с собой имеет несколько человек так называемой свиты. Не в плохом смысле.
Ну да.
А заботливых людей, которые дадут ему ощущение ресурса, помощи, опоры при необходимости, лояльного подхода, и им он тоже будет оплачивать дополнительно вот эту лояльность.
Ну, давайте попробуем взять звонок 7373948. Может быть, у человека есть какой-то вопрос, если пройдет этот звонок. не получается что-то. Нет, не получается. Ну, вот смотрите, вопрос Константин задает. Константин задает следующий вопрос. Как ужиться мужчине, подчиненному, сильным и властным характером, с женщиной-руководителем, обладающей такими же качествами? Ну, то есть столкнулись два барана на узкой тропинке.
Да, это история про двух медведей в одном берлоге, к сожалению.
Но при этом тут медведь и медведица. Вот, вот этот... Такая пикантность гендерная здесь присутствует.
Да, согласна. Значит, а если говорить о моем опыте терапии с парами, то он прогноз 50/50. То есть это зависит...
То есть,
зависит...
Константин, мы вам ничего не гарантируем сейчас.
Значит, зависит это, к сожалению, больше от женщины.
Ага.
Если все-таки женщина отвечает за эмоциональную составляющую брака... И если же...
Ну, я... Нет, здесь, подождите, не про брак. Это мужчина подчиненный.
Так они вместе не живут?
Нет. Нет, нет. Как ужиться мужчине подчиненному? Сильный, сильным властным характером с женщиной-руководителем. Я, видимо, недостаточно четко сказала. То
простите,
есть она начальник,
я
да...
поняла, что вы муж и жена правильно.
Не-не-не-не-не. Нет, но они все равно в одной берлоге.
Нет, эти... это другая история,
другая история.
Конечно.
Расскажите.
В данной ситуации гендер не имеет значения, потому что она совершенно четко занимает позицию руководителя, соответственно, она выше по статусу, чем вы. И неважно, какой у вас характер. Но что очень важно, я, к сожалению, часто встречаюсь с мужчинами, которые не могут подчиняться женщине.
Ну да,
у них есть
им это западло, но... простите за такое слово.
И у них есть, и они отказываются от полезных и эффективных для них, для их карьеры мест работы, потому что они не могут это выдержать, потому что они либо жили со сложными мамами, либо они получили от папы послание, что все женщины – это никто, зовут их никак, и поэтому, естественно, подчиняться женщине – это себя не уважать.
Не, не, да, не ниже мужского достоинства.
Ну, я тут могу посоветовать только поработать над собой, если эта работа вам интересна.
То есть вы, Константин, получается, свой сильный и властный характер можете реализовать вне пространства вот этого профессионального, либо уже искать место и, возможно, проходить собеседование, чтобы самому занять руководящую должность.
Но для этого сначала надо научиться контактировать со всеми людьми, и с женщинами в том числе.
Ну да, ну я думаю, что ему было бы проще эмоционально, если бы женщина была под ним в, в иерархии, собственно. Ну давайте звонок примем 7373948. Алло. Да, Александр.
Ну, очень интересно, очень компетентно. Я прям заслушаю. Знаете, у меня такой вопрос. Вот окей, значит, деньги, очень интересная тема. А скажите, пожалуйста, вот для женщины, да, значит, муж обленился или, ну, потолок его, планка определенная, то есть не всем дано быть там первым. А у нее притязание. И вот что, она ищет другого. А что для женщин вообще, насколько важна, вот так сказать, любовь или секс, вот. Он лодырь, он либо он ну, не способен много зарабатывать, куда-нибудь в какую-нибудь матрицу строить, а ей хочется больше. Ладно, она ищет другого. Но он невероятный, там, лучший из любовников. То есть она все равно его меняет, или для нее это важная мотивация?
Да, поняла вопрос, да. То есть насколько...
Ну, он там...
Да, спасибо, Александр. Сейчас мы попросим Люцию ответить. То есть насколько вот этот компонент сексуальный может быть давлеющим, или наоборот для женщины он может быть скорее второстепенным и чем-то таким как бы прилагательным каким-то, да?
Это зависит от этапа ваших отношений. Первое, во-первых, что значит... Он зарабатывает недостаточно. Он зарабатывает на уровне выживания. И тогда мы говорим, что это сложный процесс, и тогда вся нагрузка на ее плечах. Если он зарабатывает просто так, что ей не хватает на три новых шубы, да, или на третью машину, это другой вопрос, когда женщина, ну, как короче, когда женщина гораздо более реально смотрит на подобные вещи. То есть первый момент – это количество денег, выживание или нет. Второй момент – у нас есть два кита. У нас есть деньги и у нас есть любовь. Сексуальная составляющая – это то количество гормонов, которые женщина получает. А как вы понимаете, если есть хороший секс, то гормоны таким образом начинают работать, что женщина начинает смотреть сквозь розовые очки на финансовую составляющую, если, а, у нее есть возможности свои какие-то все-таки, и, б, если прошло всего 3 года с момента их знакомства.
То есть счастье вот этой взаимности застит ей глаза, скажем
да,
так.
Да, в течение первых 3 лет. Угу. Но как только вы переходите дальше на семью, на детей, и встают реальные бытовые проблемы, там, к сожалению, гормоны работать перестают, и сексуальная составляющая перестает быть такой актуальной.
И такой доминирующий.
И такой доминирующий.
И тогда мы начинаем считать, а сколько у тебя там в карманцах, да? А
тогда
какие у тебя перспективы? А
тогда
что мы на это
встают
купим?
Реальные задачи, и женщина начинает думать о том, а что же будет дальше? И что она может? Ну, если между людьми, если кроме сексуальной составляющей есть еще романтическая привязанность, которая сформировалась, и есть вообще реальное партнерство и ответственность двух сторон, то в этой ситуации брак обычно имеет хороший прогноз.
Даже независимо от того, кто больше зарабатывает. И, в общем, мне такие примеры известны.
Безусловно. На сегодняшний день... Нет обязательства мужчины зарабатывать больше. Это зависит от отношений в семье.
Да. Ну, хорошо, хорошо. Еще давайте примем звонок, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. Мы вас слушаем. Не получилось. Так, 778-й говорит, мужчина зарабатывающий... А, вот я люблю такие смс, вы сейчас будете смеяться. Мужчина зарабатывающий меньше 50 тысяч не имеет права на продление рода. Как она права? Мужчина должен обеспечивать любимую, но не все мужчины могут много зарабатывать. Та-та-та-там.
Да.
Что, вы просто понедоумеете, да, и не будете комментировать, тогда звонок. Ну вот, вот так вот человек говорит.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот если, ну, так же и сложилось, ну, уже прожитые годы, и вдруг, ну, мужчина на самом деле, ну, не приносит то количество достаточное денег, может быть, приболел. Знаете, вот ну нет у него сил там зарабатывать. Значит, что, надо уходить от этого мужчины?
А почему ну, такой вывод? Мы... Простите, а как да. вас зовут?
А, меня зовут Вера.
Да, Вера, вот я вас уже узнаю. Это наш
да.
постоянный слушатель.
Вот уже прожита. Вера, вот это... Он да, зарабатывал это... деньги, а потом получается так, что вот он не может их сейчас зарабатывать. Вот он заболел. Он... И ему ставят диагноз, что ну, он не может работать. А мужчине еще, например, 40 лет. И еще дети. Ну, жизнь-то прожита с этой женщиной. Она
и 40
значит, она что, должна его бросить?
Да, спасибо, вот
Вера,
за ваш вопрос.
Это очень важный вопрос, угу. потому что... Ну, во-первых, когда мы говорим о том, что человек приболел, и у него есть ну, объяснение.
Ну, какие-то ограничения,
ограничения возникли. Это может случиться с каждым в жизни, к сожалению. Вот, то в этой ситуации говорить о том, что вообще женщина должна бросить мужчину, если он начал зарабатывать меньше, чем раньше, или не заботится о своей карьере, это неэтично. Если мы говорим о том, что мужчина вдруг превратился в иждивенца не потому, что он заболел, не потому, что он не может, а потому, что он не хочет этим заниматься, он боится двигаться, боится развиваться или просто засиделся дома, это совершенно другая история. А в ситуации, когда люди прожили вместе, все находят... Ну, женщина всегда старается найти выход из такой ситуации. И я знаю много таких случаев, что женщина начинает сама либо делать свою карьеру, либо искать другую работу. Я знаю много женщин, которые начинают шить на дому, например, хотя до этого у них это было увлечение.
Ну, то есть выкручиваются
как могут.
То есть
выкручиваются, могут. Потому что вот эта связь, которая образовалась за долгие годы вместе, это, знаете, это очень дорогого стоит. Это невозможно купить ни за какие деньги. И я знаю женщин, которые не выдерживали ну, такой ситуации, когда с человеком очень тяжело, они не могли видеть, как он болеет, и бежали, закрыв глаза, и выходили замуж или начинали новый роман говоря себе, что детей надо обеспечивать, и потом чувство вины так догоняло, и все равно это любовь, это чувство тепла и привязанности, его невозможно никуда выбросить в ситуации, когда человек не бросил тебя, потому что он решил ничего не делать, а в ситуации, когда с ним просто что-то случилось, это ощущение предательства, оно обычно в жизни любую женщину догоняет.
Да, то есть это просто разные истории, когда человек не может или когда человек не хочет, вот по сути дела. Ну вот смотрите, Майя задает вопрос. У меня две дочери, я пенсионерка, отношения с детьми хорошие, теплые, но материально ни одна не догадается поддержать. Просить не могу, а иногда хочется. Не могу сказать, что нуждаюсь сильно, но в глубине души обидно. Это нормально с вашей точки зрения, спрашивает Майя.
Дорогая моя, это такой очень сложный вопрос на сегодняшний день, потому что, конечно, это странно, потому что в нашей культуре помощь родителям, особенно родителям в возрасте, это норма. Это то, что каждый нормальный ребенок планирует в числе своих расходов для того, чтобы себя уважать. Потому что если родители живут не очень хорошо, а ты живешь прекрасно, это ситуация, которая фактически это модель для тебя и для твоих детей, как ты, в общем-то, будешь жить в старости. И многие люди это понимают. И вопрос, к сожалению, как вам корректно им это донести, потому что я у вас услышала тонкий момент, что вы не готовы просить.
Да, да.
Вот, а может быть, было бы хорошо, если бы мы мягко об этом сказали.
Но не... ну, например, какими словами? Вот вы же понимаете прекрасно, что когда человек не решается что-то произнести, это обозначает, что он не знает, в какую форму облечь вот эту свою мысль или эмоцию. Вот как примерно, что мне было бы приятно, если бы?
Эта тема, я никогда с вами об этом не разговаривала, и даже не знаю, как вам об этом сказать. И я бы хотела попросить вашего совета. Иногда мне было бы приятно, если бы вы что-то делали для меня и материально в том числе. И хорошо было бы прямо озвучить, что вы хотите. И тогда ваши дочери вам посоветуют. Только не нужно говорить с ними обеими сразу. Нужно поговорить с каждой поодиночке.
То есть это такой интимный вопрос,
да,
должен быть.
Да, и он очень тонкий. И ни в коем случае это не должно быть высокомерно. По принципу, вы должны помогать родителям.
Не должно быть обвинения, не должно быть упрёка.
Не должно быть темы, почему вам никогда не пришло в голову. То есть не должно быть ссылки на прошлое. Надо говорить, я никогда раньше об этом не говорила. Но вот теперь, наверное, пришло время, что я хотела бы тебя, как близкого человека, попросить о помощи и рассказать мне, как это может быть.
Прекрасно. Ну вот, Майя, вам просто, можно сказать, рецепт дали, просто настоящий. Так, ну, время неумолимо летит. Давайте еще один звонок примем. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, я?
Алло, здравствуйте, да?
Здравствуйте, Александр, спасибо за второе включение. Я постараюсь кратко. Знаете, что вот мы сказали, значит, там чувство вины, оно все равно накрывает. И что? Ну, это когда немощного там бросили. А если ушла к более богатому, потом разочарование, секс не тот, энергетика не та, феромон не то, ни за ресурсы будет, ни деньги, ничего. Да, вот чувство тоже вины там по-свински уходило. Хорошо, вы говорите, чувство вины накроет. И что она? Возвращается, его ползет на коленях или умоляет, или руки...
Она идет к психотерапевту, Александр. Вот если вы могли обратить внимание, вам об этом рассказала Люция, она об этом рассказала как о примере и собственной практике. Вот женщина, мучаемая чувством вины, идет к психотерапевту.
И она пытается разобраться, как ей быть в этой ситуации. И каким образом... И каким образом она может выстроить отношения? Тут нет темы раскаяния. Тут есть темы вины, связанный с тем, как она может выстроить отношения со своим первым мужем, особенно если там есть дети, и чем она может помочь ему в его сложной ситуации. И бывают ситуации, когда она хочет восстановить эти отношения, а бывают ситуации, когда она просто хочет, чтобы у них были хорошие человеческие отношения, а еще она просто хочет ему помочь в его сложной ситуации.
А если она просто хочет вернуться, а у нее были другие, а как это все пережить, а как ей могут? И вообще, есть
ну, Александр, я думаю, что да, спасибо большое. Вы вот прямо под конец эфира и такие глобальные вопросы поднимаете. У нас осталось полминуты, не получится ответить. Давайте как-нибудь вы еще раз позвоните в эфир пораньше, и мы более подробно все обсудим. Люция, спасибо вам большое за ваши ответы. Друзья мои, ну вы поняли, наверное, что... Тема эта не непростая, хотя многие вещи кажутся, казалось бы, очевидным, но не так все очевидно. Деньги, безусловно, влияют на наши отношения. Наши отношения влияют на то, как мы иногда относимся к деньгам. Ну, на этом мы заканчиваем, и я вас жду в кабинете психолога через несколько минут.